Мы продолжаем познавать Слово Всевышнего в лице Иешуа Машеха. Сегодня мы начинаем изучать вторую книгу Маше, которая называется Шмот. Шмот с иврита – имена. И первая недельная глава этой книги тоже называется Шмот – имена. И, как всегда, главный вопрос для нас каждый раз, когда мы начинаем изучать новую недельную главу, чему Всевышний хочет научить сегодня каждого из нас через эту недельную главу. Мы уже знаем, что когда Тора говорит нам об именах, то речь идет о внутренней сущности тех, кому принадлежат имена. Если говорить о нас, то внутренняя сущность каждого из нас определяется мыслями нашей души, как написано. Как и мысли у души его, таков и он. Наша недельная глава нам раскрывает сущность сыновей Якова, вошедших в Египет. И в Торе мы читаем вот имена сынов Израилевых, заметьте, не сыновей Якова, а сыновей Израилевых, вошедших в Египет. И когда мы смотрим на эти имена сыновей Израилевых, то мы видим там Реувена, а сущность этого имени видит сына. И Реувен входит со всем своим семейством. Дальше мы видим Шимона со всем своим семейством. Сущность Шимона – слышать Дух Всевышнего, то, что говорит Дух Всевышнего. Далее идет Леви со своим семейством. А сущность имени Леви – прилепляться ко Всевышнему. Дальше идет Ягуда со всем своим семейством. А сущность имени Ягуда – это являть славу Всевышнего. И также все остальные сыновья Израиля, сущность которых – врата в небесный город Иерусалим. Вот это имена сынов Израилевых, вошедших в Египет. Также наша недельная глава раскрывает нам сущность имени Маше, как написано. «Назвала его Маше, ибо вынула я его из воды», – говорит дочь фараона. То есть Маше вынутый из воды. Что значит вынутый из воды? На иврите слово «небеса» звучит как «шамаем», а переводится как «там вода». И также, когда Маше рождается, написано, что мать его увидела, что он хорош. На иврите написано «китов». И точно так же было сказано о свете Всевышнего, который воссиял в первый день по повелению Всевышнего. Написано, Всевышний увидел, что он хорош. «Китов». Таким образом, складывая все вместе о рождении Маше, можно сказать, что он и есть тот образ света Всевышнего, который пришел в этот мир, о котором мы читаем уже в первой главе Евангелия от Иоанна, 9 стих и дальше. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, своего не приняли, а тем, которые приняли его, верующим в имя его». Опять мы видим имя. Сущность света – это слово Всевышнего. Тора – учение о свете, которое является содержанием, внутренним содержанием о Машиахе. А тем, которые приняли его, верующим в имя его, то есть в слово его, дал власть быть чадами Всевышнего, которые не от крови и не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Всевышнего родились. И еще в нашей недельной главе Всевышний раскрывает сынам Израиля свое имя. То имя, которое будет выводить их из Египта. И это та же самая сущность, то самое имя, которое познали отцы еврейского народа Авраам, Исхак и Яков. В 15 стихе 3 главы книги Шмот написано «И сказал еще всесильный Маше, так скажи сынам Израилевым, Адонай Элохим отцов ваших, всесильный Авраама, всесильный Ицхака, всесильный Якова, послал меня к вам. Вот имя мое навеки, и памятование о мне из рода в род». Если мы прибавим к этому то, что сказал Всевышний через пророка Ишаягу, о том, что какой он в первых, такой он и в последних, то из этого можно сделать вывод о том, кто будет тот народ, который Всевышний будет выводить из Египта. Исайя 41 глава 4 стих написано «Кто сделал это и совершил это?» «Тот, кто от начала вызывает роды. Я, привечный первый, и в последних я тот же». Если учесть то, что не только наша недельная глава называется «Шмот», имена, но и вся вторая книга Моше называется «Шмот», то, глядя на то, чем оканчивается вторая книга Моше «Шмот», можно еще раз утвердиться в том, куда должны прийти те, которых Всевышний выводит из Египта, а если говорить о нас, то куда мы должны прийти, пройдя через этот мир. В книге «Шмот» написано, 40 глава, 34 стих. «И покрыло облако скинию собрания, и слава Привечного наполнила скинию». Скиния – это мешкан, это храм Всевышнего. Это и небесный Иерусалим, скиния Всевышнего с человеками, в которых обитает Всевышний. И это каждый из нас, храм Всевышнего, наполненный славой Всевышнего. И вот это, по сути, есть конечная цель всех вышедших из Египта или вышедших из тесноты этого мира. И, естественно, возникает вопрос, а как же туда прийти? И что нас ждет на этом пути? Там, где раньше мы были, откуда мы вышли, нас учили, что если у тебя все хорошо, то, значит, Бог тебя благословляет. А вот если у тебя все плохо, то, значит, Бог тебя наказывает. Как же на самом деле? Сразу скажу название проповеди, чтобы вам легче было сложить все, о чем буду говорить, в одну цельную картину. Мы будем говорить о пути каждого из нас, о том, через что нам нужно будет проходить, чтобы в конечном итоге наполниться славой Всевышнего. И название для проповеди взято из последних стихов нашей недельной главы, книга «Шмот», 5 глава, 22-23 стих прочитаю. «И обратился Моше к Привечному и сказал: Привечный, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей? Для чего послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем твоим, он начал хуже поступать с народом сим. Избавить же ты не избавил народа твоего». Итак, название проповеди: «Для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей?» Согласитесь, ситуация очень сложная. Народ доведен до крайней степени уничижения, полностью бесправный, условия труда невыносимые, издевательства, семьи разделены, всех рожденных мальчиков убивают, их тела замуровывают в стены вместо недостающих кирпичей, и нет никакого просвета. И при всем этом ужасе еврей должен сохранить веру во Всевышнего и надежду на спасение. И представьте, что это происходит не один год и не два. С тех пор, как умер Иосиф, ну, по моим подсчетам, прошло примерно 140 лет. Как я посчитал, ну, в 39 лет, когда Иосиф было, это был второй год голода, и это как раз время, когда сыновья Израиля приходят в Египет. То есть, по сути, 40 лет Иосифу, когда Израиль пришел в Египет. Иосиф прожил 110 лет, да? От 110 отнять 40, получается, 70 лет еще при Иосифе народ живет в Египте, и у него все хорошо. А потом Иосиф умирает. И комментарии говорят, что в общей сложности Израиль был в Египте 210 лет. И еще мы из пророчества, из слова, которое Всевышний сказал Аврааму, знаем, что написано, Всевышний сказал Аврааму, что в четвертом поколении сыны Израиля, которые родились в Египте, возвратятся в землю, которую Всевышний обещает Аврааму. И вот как раз в четвертом поколении приходит посланник от Всевышнего, Моше. Показывает им чудеса от Всевышнего, говорит им, что Всевышний услышал ваши молитвы, пришел спасти вас. Народ поверил услышанному, как написано в 31 стихе с 4 главы книги «Шмот». «И поверил народ, и услышали, что Привечный посетил сынов Израилевых и увидел страдания их, и преклонились они и поклонились». И каково же удивление народа, когда они видят, что после того, как к ним пришел посланник от Всевышнего, им стало еще хуже. Казалось бы, хуже уже некуда, но оказывается есть. И Моше тоже, глядя на все это, также не может понять, почему же стало еще хуже, и потому спрашивает у Всевышнего, для чего ты послал меня? Это 5 глава, 22 стих. И обратился Моше к Привечному и сказал: Привечный, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей, для чего послал меня?» И важно отметить, что Всевышний здесь не дает ответ на вот эти вопросы Моше. «Для чего ты подвергнул такому бедствию народ этот и для чего послал меня?» Но при этом следует сказать, что когда Всевышний посылал Моше в Египет, чтобы вывести оттуда сынов Израиля, то уже тогда Всевышний сказал Моше такие слова. Это 3 глава книги Шмот, 16 стих и дальше. «Пойди, собери старейшин Израилевых и скажи им, когда Адонай всесильный отцов ваших явился мне, всесильный Авраама, Ицхака и Якова, и сказал, я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте, и сказал, я выведу вас от угнетения египетского в землю Хананеев, Хитеев, Амореев, Ферезеев, Евеев и Евусеев, в землю, где течет молоко и мед. И они послушают голоса твоего. И пойдешь ты, старейшин Израилю, к царю египетскому, и скажете ему, Адонай всесильный евреев призвал нас. И так отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, чтобы принести жертву привечному всесильному нашему. Но я знаю, вот это 19 стих, Всевышний говорит, но я знаю, что царь египетский не позволит вам идти, если не принудить его рукою крепко. И простру руку мою, и поражу Египет всеми чудесами моими, которые сделаю среди его, и после того он отпустит вас. То есть Моше знал, как бы Всевышний ему об этом говорил. Но вот когда Моше попал в эту ситуацию, настолько все трудно было, что он уже не знал, что это значит. Это очень важный момент для понимания того, почему с того момента, как Моше пришел к фараону и стал говорить ему, чтобы он отпустил народ, народу стало хуже. Я бы сказал, что вот этот момент является кульминацией в процессе отделения Всевышним света от тьмы. Другими словами, именно в этот момент величайшей тесноты для сынов Израиля будет происходить 2 процесса. Первый – это процесс просеивания или отделения злаков от плевелов в народе Всевышнего. Помните, в Евангелии от Луки, 22 глава, 31-32 стих написано, «И сказал Господин, Шимон, Шимон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». То есть вот этот процесс просеивания и отделения злаков от плевелов, он тоже проходит через тесноту, через сугубую тесноту, я бы сказал. И что здесь важно отметить? Здесь важно отметить то, что именно от той позиции, которую займет народ, будет зависеть то, выйдут они из Египта или нет. Дальше мы будем читать о том, что вышла из Египта всего лишь 1/5 из сынов Израиля. И большая часть из них погибла именно во время казни тьмой. Но об этом мы будем говорить в следующих разборах. Но вот такой момент очень важно понимать. Ну и второй процесс, который происходит вот именно в этот момент величайшей тесноты для сынов Израиля, это окончательный приговор для египтян, когда они сами своими поступками, своим выбором подписывают себе судебный приговор. Как об этом написано в Евангелии от Иоанна, 3 глава, 19 стих. «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы». То есть тьма и злые дела – это одна категория. А свет и добрые дела – это другая категория. Другими словами, человек – своими злыми делами совершает суд над собой. И в конечном итоге те, кто, несмотря ни на что, выбирает сохранить свою верность свету, после жизни в этом мире будут пребывать в том месте, где обитает свет Всевышнего. А свет Всевышнего, мы знаем, это любовь. Это полнота любви Всевышнего. Его милосердие, его доброта, его долготерпение, его благость, его шалом. Так выглядит свет Всевышнего. А те, кто выбирают тьму, будут пребывать там, где тьма. И поверьте, это очень жуткое место. В «Премудростях» Соломона есть момент, где описывается состояние египтян в то время, когда тьма спустилась на Египет. Это во время 9-й казни. 17 глава «Премудрости» Соломона написана с 10 стиха. «Ибо осуждаемое собственным свидетельством нечестие боязливо, и преследуемое совестью всегда придумывает ужасы. И страх есть не что иное, как лишение помощи от рассудка. Чем меньше надежды внутри, тем больше представляется неизвестность причины, производящей мучения. И они в эту истину невыносимую и из глубин нестерпимого ада, исшедшую ночь, располагаясь заснуть обыкновенным сном, то были тревожими страшными призраками, то расслабляемы душевным унынием, ибо находил на них внезапный и неожиданный страх. Итак, где кто тогда был застигнут, делался пленником и заключаем был в эту темницу без оков». Вы, наверное, обратили внимание, что вот эта тьма вышла из глубин нестерпимого ада. И вот представьте, что после жизни в этом мире люди, возлюбившие тьму, будут находиться именно в этой тьме, именно в глубинах этого ада, и не один день, и не два, и не три, а целую вечность. Думаю, уже одно это могло бы побудить сынов человеческих удаляться от зла и избирать свет. А что значит избрать свет? Самое простое – это во всякой своей жизненной ситуации делать добро и удаляться от зла. Но как же устоять в истине, когда на человека такое сильное давление? То, что мы читаем сейчас в нашей недельной главе «Шмот», по сути, это характеристика времени, в которое мы сейчас входим. Времени, когда приближается суд над этим миром. И мы видим, как фараон обманом и хитростью пытается поглотить как можно больше людей. И также мы видим, что дети в его этом желании поглотить, особенно младенцы, становятся для него целью номер один. Что же делать нам, живущим в это время, когда вот эта теснота, вот эта тьма сгущается? Апостол Яков пишет нам так, 1 глава с 1 стиха. «Яков, раб Всевышнего и господина Иешуа Машиаха, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». То есть все решает наша вера. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. И вот для того, чтобы наша вера была в силе, нам нужно терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас недостает мудрости, то просит у Всевышнего, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. И допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Привечного. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Итак, для того, чтобы нам устоять в испытании нашей веры, нам нужно обрести терпение. Причем такое терпение, которое должно иметь совершенное действие. И суть этого терпения, когда мы умираем для себя ради Слова Всевышнего, давая этому Слову место в себе. И как же достигнуть вот этого терпения, который имеет совершенное действие? Яков говорит, что нужна премудрость. То есть вот эта вера, которая не имеет никаких сомнений, она должна утверждаться на премудрости Всевышнего, то есть на познании Слова Всевышнего. И когда у нас есть это познание, есть откровение о путях Всевышнего, тогда уже у нас есть твердая уверенность, доверие Всевышнему о том, что все, что происходит, это в замысле Всевышнего. И через что бы нам не пришлось проходить, мы уже немало не сомневаемся, что Всевышний с нами, Он не оставил нас, и все это во благо нам. Таким образом, вот эта вера, без сомнений, должна утверждаться на премудрости Всевышнего. И именно об этом мы должны просить Всевышнего каждый раз, когда открываем Священное Писание, а именно, чтобы Всевышний наполнил наши сердца своей премудростью, чтобы она руководила нами в наших делах, научала тому, что благоугодно перед Всевышним, И чтобы действительно мы могли радоваться, несмотря на различные искушения, которые приходят в нашу жизнь, радоваться от того, что мы вместе со Всевышним участвуем в Его замысле по сотворению человека по образу и подобию Сына Всевышнего. Итак, нам важно сегодня ответить на несколько вопросов. Два вопроса Моше и еще наш вопрос. Моше спрашивает, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей и для чего ты послал меня? А наш вопрос, что же нам делать, чтобы устоять в вере, когда давление на каждого из нас усилилось и может показаться, что Всевышний тебя оставил? Как мы увидели у Якова, для того, чтобы вот эта вера была без сомнений и чтобы терпение имело совершенное действие, нам нужна премудрость Всевышнего. Так чему же учит нас премудрость Всевышнего? Мы видим в нашей недельной главе, что когда сыны Израиля пришли в Египет, и Иосиф был вторым человеком в Египте, все было очень хорошо. То есть такая благодать. Иосиф заботится о своих братьях и сестрах, обо своем отце, дает им все необходимое, пропитание. Живут они в отдельной земле, и у них все хорошо. Все хорошо до тех пор, пока Иосиф вместе с ними. А потом начинается такое время, когда Иосифа не стало, приходит фараон, и все меняется. И у царя Давида тоже в песне об обновлении храма мы читаем об этом же. То есть мы видим определенную схему, определенный алгоритм того пути, по которому Всевышний ведет свой народ. Ну и каждого из нас. 29-й псалом, синодальном, с 1 по 11 стих написано. Псалом Давида, песнь при обновлении дома. То есть речь идет об обновлении храма Всевышнего. А каждый из нас тоже является храмом Всевышнего. Давид говорит. «Превознесу Тебя, Привечный, что Ты поднял меня и не дал моим врагам восторжествовать надо мною. Привечный, Всесильный мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Привечный, Ты вывел из ада душу мою, оживил меня, чтобы я не сошел в могилу. Пойте Привечному святые его, славьте память святыни его, ибо на мгновение гнев его, на всю жизнь благоволение его. Вечером водворяется плач, а на утро радость». Ну вот мы видим, как хорошо Давиду, как Всевышнего благословляет. 7 стих. «Я говорил в благоденствии моем, не поколеблюсь вовек. По благоволению твоему, Привечный, ты укрепил гору мою». Ну, до этого места все было очень хорошо. А дальше мы читаем. «Но ты сокрыл лицо твое, и я смутился. Тогда к тебе, Привечный, взывал я и Привечного умолял, что польза в крови моей, когда я сойду в могилу, будет ли прах славить Тебя? Будет ли возвещать истину Твою? Услышь, Привечный, помилуй меня, Привечный, будь мне помощником». Ну, как мы знаем, все закончилось хорошо. Но вместе с тем мы видим, что во всем этом есть определенный замысел Всевышнего. И в истории с сынами Израиля мы тоже видим. Когда они пришли в Египет, у них все было хорошо. Иосиф заботился о них. Хотя в это же время всех египтян Иосиф лишает денег, скота, земли, домов, делает их рабами фараону. Хотя при всем этом Иосиф учит египетских начальников, вельмож, премудрости Всевышнего, чтобы они дальше учили свой народ этому. И об этом мы читаем в 104-м псалме. Ну, вот наступает такой момент, там же в 104-м псалме написано, когда Всевышний возбуждает ненависть у египтян к сынам Израиля. Обратите внимание, столько лет Иосиф учил премудрости Всевышнего, все было хорошо, и фараон доверял Иосифу, да? И тут Иосифа не стало, приходит другой фараон, и вот тут начинается этот момент отделения света от тьмы. И при этом очень важно отметить вот этот момент, что Всевышний на вопрос Якова, нужно ли ему идти в Египет, ответил ему, что ему нужно идти, ибо именно в Египте Всевышний будет производить от Якова великий народ. 46 глава Барышит, смотрите, 1 стих и дальше. «И отправился Израиль со всем, что у него было, и пришел в Бершеву, принес жертву всесильному отца своего, Ицхака». А мы знаем, что Ицхак никогда не выходил из обетованной земли, и поэтому он приходит спрашивать, действительно ли ему надо идти в Египет. Ведь Иосиф спокойно мог заботиться о своем отце, и когда он был там, в Ханаане, поскольку он мог снабжать продуктами Якова. И, по идее, там бы мог народ как раз и жить и возрастать. Но вот мы видим, что все это в замысле Всевышнего. И Иосифа послал Всевышний в Египет именно в соответствии с этим замыслом. Какой же это замысел? Второй стих. «И сказал Всесильный Израилю в видении ночном: Яков, Яков, он сказал, вот я. Всесильный сказал: Я Всесильный, Всесильный отца твоего. Не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий». Вот это очень важный момент для понимания всего, что происходит с народом Всевышнего в Египте. «Ибо там произведу от тебя народ великий». Главная цель – произвести великий народ. Вопрос, как это будет происходить? Вот об этом замысле Тора нам говорит уже в 15 главе книги Берешит. И там как раз говорится, как это будет происходить. Помните, там Всевышний вменяет Аврааму его веру в праведность. И речь шла о том, что у Авраама нет потомков, а Всевышний говорит, у тебя будет потомков, как на небе звезд, и они наследуют вот эту землю от Нила до Евфрата. И как бы сначала Авраам поверил Всевышнему о том, что у него будет много потомков, и Всевышний вменил эту веру Аврааму в праведность. А дальше, когда речь идет о наследовании этой земли, Авраам спрашивает, а почему я буду знать, что я буду владеть ею? Давайте прочитаем. Это важно увидеть, потому что здесь вот это начало, можно сказать, истоки вот тех процессов, которые будут происходить дальше с сынами Израиля в Египте и дальше их путь в обетованную землю через пустыню. Берешит, 15 глава, со 2 стиха буду читать. «Авраам сказал: Владыка Привечный, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем этот Элиазер из Дамаска. И сказал Авраам: Вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой. И было слово Привечного к нему, и сказано: Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресла твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал: Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: Столько будет у тебя потомков. Авраам поверил Привечному, и он вменил ему это в праведность». Видите, вот в этом диалоге Авраама со Всевышним есть два момента. Первый – это потомки Авраама, который в то время остается еще бездетным. А второй момент в этом диалоге дальше, вот 7 стих, написано: «И сказал ему Всевышний Аврааму: Я Привечный, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». 8 стих. «А он сказал», то есть Авраам отвечает Всевышнему: «Владыка Привечный, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» Вот это и есть второй момент, и он относится к обетованию Всевышнего о том, что его потомки, которых будет как звезд на небе, будут владеть вот этой обетованной землей. Почему Авраам так спрашивает? Вот апостол Павел, говоря о том, кто из потомков Авраама наследует эту землю, в 9 главе Римлянам пишет так, 6 стих: «Но не то, чтобы слово Божие не сбылось. Ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его. Но сказано: в Ицхаке наречется тебе семя». То есть не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя. Вот именно об этом спрашивает Авраам Всевышнего. «Почем мне знать, что мои потомки захотят идти путем Амашеха к себе истину, наступая на себя к лицу Всевышнего, и будут становиться непорочными?» И вот то, что происходит дальше, вот это как раз наша ситуация в Египте, о которой мы сейчас читаем в недельной главе Шмот. Всевышний ему отвечает, как это будет. И, как мы уже говорили чуть раньше, вышла-то из Египта всего только 1/5 часть сынов Израиля. То есть 4/5 не захотели идти этим путем Авраама, идти к себе истинному, наступая на себя, к лицу Всевышнего, и становиться непорочным. И причин наверняка много. Ну, хотя бы достаточно вспомнить притчу о семени, которую Иешуа рассказывает. Помните? При дороге, на каменистой почве, в терниях и на доброй почве сеется семя. И все определяет плод, который принесет это семя. А плевелы будут отсеяны. Так вот, ответ Всевышнего Аврааму на его вопрос: «Почем мне знать, что я буду владеть ею?» Берешит, 15 глава, с 13 стиха. «И сказал Привечный Аврааму: знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей. Поработят их, будут угнетать их 400 лет». Вот здесь мы уже видим, что порабощение и угнетение его народа есть в замысле Всевышнего от начала, можно сказать. И возникает вопрос, почему? И частично мы уже дали выше ответ. Потому что все будет определять выбор человека между светом и тьмой. И вот именно здесь будет происходить этот отбор. Два процесса, как мы отметили выше. Процесс отсеивания плевел от зерен в народе Всевышнего. А еще для египтян суд совершается именно тем, что они выбирают. Либо они выбирают свет. Например, мы видим в нашей недельной главе, как эти бабки-повитухи не слушались фараона, хотя это могло грозить им смертной казнью. Потому что они боялись больше Всевышнего, чем фараона. И вот здесь уже мы видим, как происходит вот этот выбор даже среди египтян между тьмой и светом. Так вот, вот этот выбор как раз все определяет. И дальше Всевышний говорит, 14 стих, 15 глава. «Но я произведу суд над народом, у которого они будут порабощение. После сего они выйдут с большим имуществом. А ты отойдешь к отцам твоим в шаломе и будешь погребен в старости доброй». 16 стих. «В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония амореев доселе еще не наполнилась». Итак, наша недельная глава Шмот. Четвертый род. В четвертом роде после угнетения и порабощения из Египта выйдут только те, кто реально выбрали свет. Готовы идти путем Авраама к себе истинному, наступая на себя к лицу Всевышнего и становиться непорочными. И дальше написано, 15 глава, Берешит, 17 стих. «Когда зашло солнце, наступила тьма, вот дым как бы из печи и пламя из огня прошли между рассеченными животными. В этот день заключил Привечный завет с Авраамом, сказав: потомству твоему даю я землю сию от реки Египетской до великой реки, реки Ефрат. Кинеев, Кенезеев, Кедмонеев, Хитеев, Ферезеев, Рифаимов, Амореев, Хананеев, Гергесеев и Иусеев». Такой ответ Всевышнего Аврааму на его вопрос: «Владыка Привечный, почему мне знать, что я буду владеть ею?» Идем дальше. Мы видим, что Египет – это место, где Всевышний будет производить великий народ. И то, как он будет это делать, мы уже увидели, в частности, вот из этого разговора Всевышнего с Авраамом. И, по сути, мы опять видим, что все это в замысле Всевышнего. Если Всевышний будет производить свой народ в Египте, то, значит, нет других вариантов. Египет – это теснота, это то тоху-вавоху, которое было в первом дне, помните? Это же тоже замысел Всевышнего, который содержит в себе вот эти вот все процессы, о которых дальше мы читаем в Торе, в частности, вот этот момент событий в Египте. И Всевышний тогда в первый день сказал: «Да будет свет». Там в тоху-вавоху, вот если читать на иврите, видно, что в этом тоху, вот в этом тесноте, в этом высоком давлении, страстях, Боху, там был он. Там в нем уже изначально Всевышним был вложен вот эта точка нераскрывшегося света. И когда Всевышний говорит «да будет свет», вот этот свет начинает раскрываться. То есть вот именно там, как в чреве, я бы сказал, вот этого Египта, происходит рождение Сына Всевышнего. И в Евангелии от Матфея мы тоже об этом же читаем. 2 глава, 14 стих написано: «Он встал, взял младенца и матерь его ночью, пошли в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: из Египта возвал я сына моего». Видите, это все замысел Всевышнего. Сын должен родиться там, в тесноте, через эти страдания проходя. «Из Египта я возвал сына своего». Вот для чего нужен Египет. А Египет для нас – это образ этого мира. Мы же говорим, что вся Тора – это образы для нас, написанные в наставлении нам, достигшим последних веков. И тогда что же нам делать сейчас, находясь вот в этом Египте, в это время, когда фараон свирепствует? Ишуа, уходя, сказал своим ученикам о том, что в этом мире они будут иметь скорбь. Но им нужно быть мужественными, зная и веря в то, что Он, сам Иешуа, победил этот мир. Иоанна 16 глава, 33 стих написано: «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне шалом. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь. Я победил мир». Возникает вопрос, и нам об этом следует задуматься, а каким именно образом Иешуа победил этот мир? Что нам говорят об этом Священные Писания? Давайте посмотрим, это очень важный момент. Каким образом совершается победа над этим миром? У пророка Ишаягу написано, 53 глава, буду читать с 1 по 12 стих. Вот здесь как раз видно, каким образом будет происходить победа этого мира. Смотрите. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышь сопревечного? Ибо он зашел перед ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен перед людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен всесильным. Но он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Привечный возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклане, и как агнец перед стригущим его безгласен, так он не отвязал уст твоих. От уз и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его. Но Привечному угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Привечного благоуспешно будет исполняться рукой его на подвиг души, нефеш своей, то есть земной составляющей души своей. Он будет смотреть с довольством. Вот здесь то, как он победил этот мир. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих, за преступников сделался ходатаем. Вот здесь суть его победы над этим миром. Вот именно читая этот текст, становится понятно, что Иешуа, Амашех, победил этот мир, пройдя именно через незаслуженные страдания, унижение, издевательство, и в конечном итоге отдав свою жизнь за всех людей. В Евангелии от Матфея, в 27 главе, мы читаем о том унижении и о тех насмешках, которые проходил он, когда был немощен. Матфея, 27 глава, 39 стих написано: «Проходящие же засловили его, кивая головами своими, и говоря: разрушающий храмы, в три дня созидающий, спаси себя самого. Если ты Сын Божий, сойди с креста». Подобные первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили: «Других спасал, а себя самого не можешь спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него. Уповал на Всевышнего, пусть теперь избавит его, если он угоден ему. Ибо он сказал: я Божий Сын». Также и разбойники, распятые с ним, поносили его. Вот так выглядит его победа человеческими глазами. Но в глазах Всевышнего вот этот подвиг его души, его нефеш, это именно то, за что Всевышний дает ему часть между великими. А что же про нас? Как же мы можем побеждать этот мир? 1 Петра 2 глава с 19 стиха написано: «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносят скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Машиах пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам его». Возникает вопрос, легко ли идти по его следам? Человеческими глазами это невозможно. Только тот, кто утверждает свою веру на силе Всевышнего. А эта сила высвобождается через веру в его слово. Вера, в которой нет ни тени сомнения. Вера, в которой есть полное доверие Всевышнему. Только тот может пройти через все это, как говорит апостол Павел, «Все сие преодолеваем силой возлюбившего нас». Итак, если в тебе живет сила возлюбившего тебя, то никакая скорбь, никакая теснота, никакое гонение, никакой голод, никакая нагота, ничто не сможет отлучить тебя от любви Всевышнего. И даже если Сатан будет шептать тебе в ухо, что Всевышний оставил тебя, что он не любит тебя, что он забыл тебя, не верь ему. Верь слову Всевышнему. Оно верно и истинно. И тот, кто остается в вере и доверии этому слову, никогда не будет посрамлен. Вспомните страдания Иова. Вспомните, через что проходили пророки. Вот что говорит апостол Павел об этом нашем пути через тесноту этого мира. Римлянам 8 глава, 31 стих и дальше. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует и нам всего. Кто будет обвинять избранных Всевышнего? Всесильный оправдывает их. Кто осуждает? Машиах Йешуа умер, но и воскрес, и Он одесную Всевышнего, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Всевышнего? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. 37 стих. Но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Всевышнего в Машиахе Йешуа, Господине нашему. Аминь.